Отдаленные последствия. Игемонами можно было бы назвать сталинских наместников в советских провинциях, прокуроров, секретарей обкомов, крайкомов и спрашивающих дополнительные лимиты на первую категорию, то есть на аресты тех, кто заранее был предназначен для расстрельных статей. А Сталин был никакой не игемон, а величество. И попадись мой булгаковед Марку Красобою, тот бы ему, врезав кнутом, приказал императора-вождя назвать «величество», других слов не говорить. Как уже упоминалось, существовал закон об оскорблении величества, по которому, как и в Римской империи, карали смертью. Вспомним хотя бы Мандельштама, оскорбившего лично Сталина своим кремлевским горцем, или Пильника, обвинившего его, фактически впрямую, в убийстве Фрунзе, или даже косвенно насолившего Будённому своей конармией Бабеля. Будённый-то был со Сталиным на «ты» и даже называл его подпольной кличкой Коба. Разве не ясно, что игемон – это вовсе не император, а только прокуратор, что далеко не одно и то же? Император своей тенью мелькает в романе несколько раз, как видение Пилату, как напоминание Каифы, как тост, произносимый тем же Пилатом, когда они ужинают вместе с Афранием перед тем, как тот получил распоряжение зарезать Иуду. «За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей». Характерно, что слова «самый дорогой и лучший из людей» советская цензура изъяла. Дабы не напоминать советским людям о недавнем прошлом, когда эти слова повторялись на каждом шагу при любом упоминании вождя народов. Это было настолько еще свежо, что серьезный исследователь Игорь Белза в одной из своих статей постарался отвести этот тост подальше от нашего бытия, чтобы, не дай бог, не пало на Булгакова подозрение в антисоветизме. Вот что пишет Белза. «Тост прокуратора вызвал по меньшей мере странные комментарии некоторых советологов, пытавшихся и пытающихся извратить облик Булгакова как советского писателя. Такого рода попытки могут свидетельствовать либо о явно клеветнических намерениях, либо о заслуживающем сожаления полном незнании эпохи, в которой происходит действие романа. А действие романа, между прочим, происходит, как мы уже знаем, одновременно в обеих эпохах. И Белза призывает нас воспринимать слова тоста Пилата как простую официальную формулу, весьма сдержанно звучащую в ту эпоху. Но в нашу-то эпоху эти слова звучали совсем не сдержанно, а наоборот, взахлеб. И зачем бы Булгакову вставлять в свой роман эту римскую формулу? А ведь он ничего просто так не делал в своем творчестве. Все имело высший, глубочайший смысл. И вслед за этими рассуждениями Белза формулирует еще один постулат. Собственно говоря, именно с этого момента начинается трагедия Пилата, которую автор романа, изобилующего психологическими обобщениями, трактует как трагедию пробудившейся совести. Вот с этим хочется поспорить. Если совесть в нем проснется, то значительно позже. А сейчас, давая Афранию приказ убить Иуду из Кириафа, он просто хочет сорвать на нем злобу за собственную трусость и малодушие, а заодно и отомстить Каифе за свое унижение. Впрочем, мы об этом уже говорили. Любопытная деталь. Пилат неоднократно коротко потирает руки, и только в первом случае он руки потер, как бы обмывая их, перед утверждением смертного приговора Иешуа. А потом, когда поручает зарезать Иуду, ни о каком обмывании речи не идет. Потирать же руки можно и от удовольствия. Вообще же, к пробуждению совести у Пилата следует отнестись весьма осторожно. Пример с Иешуа единичный. А скольких людей в Иудее за время своего наместничества он подверг мучительной казни? Сколько восстаний против римского владычества было потоплено в крови? И не потому ли Булгаков в завершающую роман-фразу добавляет слово «жестокий», отчего ее звучание становится более суровым? Жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Восхваление великих заслуг великого вождя и учителя подкреплялись у нас ссылками на великие же свершения и успехи в социалистическом строительстве, не упоминая при этом о том, какой ценой эти успехи достигались с помощью пилатчины. Частный пример. Успехи Советского Союза в космических программах. Да, мы первыми запустили спутник, да, мы первыми запустили в космос человека, но чтобы обнаружить истоки, надо заглянуть в те годы, когда генеральный конструктор, за этим титулом так долго прятали Сергея Павловича Королева, сидел на Колыме в шарашке и хлебал баланду из алюминиевой миски оловянной ложкой, а его коллега Вернер фон Браун в немецком исследовательском ракетном центре в Пенемюнде создавал в идеальных условиях свою ракету Фау-2, которая уже в середине войны начала бить по Лондону. Когда же война закончилась и фон Браун начал работать на американцев, а нам достались второстепенные немецкие специалисты-ракетчики, трудившиеся за глухим забором в Сухуми, началась игра в догонялки. Теперь-то и мы многое умеем. Да денег у нас кот наплакал, и плачет он до сих пор, выплачивая миллиардные долги, оставшиеся нам от великих коммунистических свершений. А какое великое разорение народного хозяйства! Какие неисчислимые потери, людские и материальные, понесла страна вследствие великих же выселений целых 14 народов. И едва не выселили 15-й, да наркомнац вовремя был отправлен на тот свет. Может быть, и впрямь Господь Бог хранит свой народ. Какой ущерб в науке, культуре, производстве понесла страна вследствие запрета принимать вузы евреев? Моя однокашница, дипломированная медсестра с большим опытом работы, 7 раз пыталась поступить в медицинский институт, пока ей не сказали открытым текстом: «И не думай, и не мысли». И она, моя Рахиль, в результате подалась на историческую родину, где все стало получаться. Тогда, в марте 1953-го, нависла реальная угроза пролонгации Холокоста в российском исполнении. Да, видно, есть в истории какая-то высшая сила, наблюдающая за сохранением справедливости. Она же, видимо, не допустила и возврата Пилатчины в новом варианте. А попытки такие были. Вспоминается 21 декабря 1979 года, день рождения Сталина. В переходе на библиотеку Ленина я увидел на самом, если можно так выразиться, людоходе, роскошную урну для мусора. Урна эта была битком набита свежими номерами газеты «Правда» со статьей, посвященной столетнему юбилею великого вождя всех времен и народов. Их печатали целыми книгами, огромными тиражами. Правда, их уже никто не читал. И что интересно, ни до, ни после, ни вообще никогда на этом месте урны не бывало. А потом была перестройка, неизвестно, правда, чего. Перестраивать надо было мозги, что, как известно, самый длительный процесс. А нам не втерпёшь. И в результате по сей день дефилируют по улицам и площадям люди из прошлого с портретами усатого мясника и его обожествленного предшественника. Стучат в кастрюльки дамы в норковых шапочках и воротниках, размахивают красными тряпками дедули, отоваривавшиеся в закрытых секциях, вызывают на бой новоявленных быков и бахвалятся, что за них голосуют чуть ли не 20% населения, не желая видеть, что остальные 80% их не хотят. Стоит только присмотреться к их сомкнутым рядам, как сразу видишь, что по возрасту основная их масса как раз подходит под категорию тех пилатов, о которых мы говорили. Если сидели десятки миллионов, то сажать и стеречь их должны были многие сотни тысяч. Немало в этих рядах и алоизиев. Тут тоже можно чуть-чуть посчитать. Вспомним, что из этих же десятков миллионов 75-80% были посажены по их доносам. Ну и шагают рядом с ними и те прагматики, что тоскуют по колбасе за 2.20, которая им вполне заменяла и свободу слова, и вообще всякую свободу. Попробовали бы они тогда помаршировать вот так же безвозбранно. Правда, следует признать, что среди них немало и представителей следующих поколений, но на этот случай у меня припасена подходящая цитата. «Человек усваивает ту линию поведения, которая одобряется и поддерживается окружающими его людьми». И еще одна. Говоря «поколение», мы подразумеваем нечто неопределенное. Люди же рождаются не в раз, а каждый в свой день. По времени все это сдвинуто. Для одного это мораль вчерашняя, а для другого сегодняшняя. А теперь самое время попрощаться с Пилатом и отпустить его, как отпустил его булгаковский мастер. Отпустил и простил. Но что значат слова «свободен, свободен, он ждет тебя»? Может быть, мастер понимал, что его прощение еще не полное, и этого им самим придуманного, а вернее взятого из истории героя, должен еще простить тот, с кем он посылает его по лунной дороге. Должен простить и Иешуа, не говоря уже о том, за кем главное право прощать. «Бог простит», — говорит народ. А может быть, это просто помилование после того, как он отсидел свой 20-вековой срок в этой безжизненной местности? И смогут ли они с Иешуа договориться? Ведь несмотря на то, что оба знают латынь, греческий и арамейский, говорят они на разных языках. Один на языке добра, другой зла. И поймет ли Пилат, если за 2000 лет еще не узнал и не понял, кого он распял? И кто из них прав, Иешуа или Пилат? Вспомним их диалог, последними словами в котором были. «И настанет царство истины?» «Настанет, Егемон», — убежденно ответил Иешуа. «Оно никогда не настанет», — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. И опять перед нами связь времен. Одновременность действия в романе самого Булгакова. Над черной бездной загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх пышно разросшегося за много тысяч лун сада. И соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле. А между ними мастер и Маргарита, словно никаких 2000 лет в помине не было. И тут же, по мановению руки Воланда, погас Ершалаим, а вслед за ним исчезло сломанное солнце в московском стекле. Так кто же из них был все-таки прав? Иешуа или Пилат? Ведь царство истины еще так и не настало. Впрочем, прошло всего-то 2000 лет, а это, по летоисчислению Воланда, срок смехотворный.